Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Сегодня очередной выпуск нашей программы. Я напомню, что последние 6 заключительных программ, которыми мы завершаем наш проект «История Отечества в лицах», посвящены тем героям, которые раньше не попали в зону нашего внимания, которых не выбрали раньше ни на одну из букв русского алфавита, ни в интернете, ни во время голосования в прямом эфире. И мой выбор тогда тоже был в пользу других деятелей нашей отечественной истории в 20 веке. Но все-таки справедливости ради мы устроили вот такой вот утешительный заезд, и одним из 6 героев этой заключительной фазы нашего проекта оказался выдающийся революционер Лев Давидович Троцкий. И об этом человеке сегодня наша программа. Как всегда, в начале программы коротко биография героя.
Троцкий и его главный враг Сталин были ровесниками. Лев Давыдович Троцкий тоже родился в 1879 году. 7 ноября нынешнего года был его 130-летний юбилей, прошедший почти незамеченным. Между тем, роль Троцкого в революционном движении в России в начале 20 века в захвате власти большевиками в октябре 17-го и в их победе в гражданской войне была несравненно больше роли Сталина. Троцкий был одним из главных действующих лиц в лагере социал-демократов еще во время революции 1905 года. Он был главным руководителем вооруженного восстания 25 октября 17-го в Петрограде, в результате которого Ленин и его соратники взяли власть в свои руки. Троцкий был, наконец, главным организатором Красной Армии, председателем Реввоенсовета и наркомом по военно-морским делам, то есть министром обороны и фактически верховным главнокомандующим. В начале 20-х годов, после окончания гражданской войны, отношения Ленина и Троцкого испортились из-за разногласий по многим вопросам текущей государственной и внутрипартийной политики. Однако он оставался, вне всякого сомнения, человеком номер 2 в партии и государстве. Популярность его была чрезвычайно высока, особенно среди молодежи и прокоммунистически настроенных интеллектуалов. У Троцкого, в отличие от Сталина и многих других лидеров большевиков, была репутация высокообразованного человека. После смерти Ленина Троцкому противостояло большинство руководства страны, в частности, так называемая «тройка» во главе с Зиновьевым, Каменевым и Сталиным. Причины этого были различны. Кто-то подозревал его в диктаторских бонапартистских замыслах, кто-то просто считал выскочкой, ставшим большевиком только в 1917 году. Сталин ненавидел Троцкого со времен обороны Царицына, Зиновьев со времен обороны Петрограда. В 1923 году в ряде статей Троцкий обвинил тройку в бюрократизации. Эти взгляды были осуждены на 13-й партийной конференции осенью 1924 в статье «Уроки октября» Троцкий начал так называемую литературную дискуссию. В середине 20-х годов к нему присоединились Зиновьев и Каменев, которые после разгрома Сталиным так называемой «новой оппозиции» стремительно теряли власть. В 1926 году Троцкий был выведен из состава Политбюро ЦК, в ноябре 27-го исключен из партии и в том же году выслан в Алма-Ату. Большая часть его сторонников – Зиновьев, Каменев, Радек, Антонов, Овсиенко – список можно продолжить – признала в 1928-30-х годах правильность генеральной линии. Меньше Раковский, Муралов и другие продолжала упорствовать. И те, и другие были репрессированы в конце 30-х, начало 40-х годов и расстреляны практически поголовно. В 1929 году Троцкий был выслан в Турцию. В 1932-м лишен гражданства СССР. Уехал из Турции в Европу, переезжал из страны в страну и, наконец, в 1936-м эмигрировал в Мексику, где жил в доме семьи художников Фриды Кало и Диего Риверы. В 1940 году в результате секретной спецоперации советских органов безопасности, проведенной по личному указанию Сталина, Троцкий был убит в своем доме в Мексике агентом НКВД Рамоном Меркадером.
Теперь я хочу представить гостя студии. Сегодня здесь рассказывать вам о Льве Троцком мне будет помогать журналист, телеведущий, документалист, писатель. Единый во многих лицах Леонид Млечин. Здравствуйте, Леонид Михайлович.
Здравствуйте, Леонид Алексеевич.
Я даже не знаю, с чего начать. Может быть, все-таки пойти по хронологическому принципу, начать с детства. Я тут последний раз столкнулся точнее, в который раз совсем недавно столкнулся вот с традиционным таким наименованием полным Троцкого. Лев Троцкий, в скобках Лейба Бранштейн. Что меня, в общем, покоробило, потому что, насколько я знаю, насколько я помню, в общем, Троцкий никогда не ощущал себя евреем.
Это сложный вопрос. Невозможно не ощущать себя евреем, если ты еврей. Другое дело, что для него это не имело того значения, которое сейчас вкладывают. Он ощущал себя евреем. Когда обсуждался вопрос о создании первого советского правительства, совнаркома, и Ленин сначала вообще предложил ему пост председателя совнаркома, Троцкий сказал, нет, конечно, это должны быть вы. Тогда Ленин сказал, ну, вы будете министром внутренних дел. И Троцкий сказал, нет. По разным причинам. Во-первых, это репрессивное ведомство. Во-вторых, все-таки я еврей. И Ленин так сморщился и сказал, ну, мы делаем такое великое дело, а вы о глупости. На что Троцкий сказал, ну что ж, глупости тоже присутствуют в нашей жизни. Нет, он, конечно, это ощущал и не один раз. И потом еще не раз...
Но вообще в синагогу не ходил, верующим иудеям не был.
Нет, конечно.
Это, в общем, уже ставит еврейство под большой вопрос.
Но он всегда помнил об этом и не раз объяснял, почему, например, он никогда не стремился к первой роли, не считал возможным ее занимать, потому что, говорил он, я еврей, и это люди помнят и знают. Да. В этом смысле, да. Но то, что ему обычно приписывают, что он там предводитель евреев или мирового сионизма, еще что-то, это, конечно, чушь. Он был антисионист, это уж точно совершенно. То есть, ну, если правильно понимать слово сионизм, то есть возвращение евреев в Палестину, он был, конечно, против, он стоял на той точке зрения, что евреи, где живут, там и живут. Вообще, все это должно было не иметь никакого значения в том государстве, в том мире, который они...
И сам он ассимилировался вполне.
Он абсолютно был ассимилирован. Человеку.
Он даже, по-моему, не говорил на идиш.
Нет, не говорил. Он говорил по-русски и говорил блистательно. Вот это одно из главных его дарований. Он говорил так. Я, к сожалению, не слышал никогда его выступления, но по описаниям это был оратор номер один в стране, возможно, в ту минуту и в мире, потому что есть эти описания, что он 2-3 часа говорит, люди стоят и как завороженные слушают. Это не так просто 3 часа простоять на улице в какой-то не очень хороший климат и слушать человека, открыв рот. Это действительно было так. И он был способен...
Он был гораздо лучшим оратором, нежели Владимир Ильич Ленин.
Хотя, надо сказать, Ленин в этом смысле тоже не надо недооценивать. Вот сейчас, когда рассекретили вот неправленные стенограммы, вот есть одно выступление, которое меня потрясло. После проигрыша польской войны он выступал и говорит, и я стал читать, и я услышал, и меня повели... Я за ним побежал, он так говорил, он говорит, так убедительно, что я увлекся, я представил себе, что я сидел бы в зале, я бы ему поверил. Но он был, Троцкий был сильнее, это правда, ярче, как оратор.
Коль скоро заговорили о его происхождении, что была за семья?
Ну, семья была, как сказали, сейчас приличная, так ведь все революционеры вышли из приличных семей, потому что надо же было получить образование, чтобы стать революционером. Но давайте посмотрим, весь слой предоктябрьских революционеров серьезных, это все люди из семей, которые могли дать своим детям образование. Ну, как без образования? То есть потом... Как раз у власти оказались люди без образования. У одного наркома, я замечательную прочитал, сталинского наркома в анкете, значит, в школе не учился, но писать и читать может. Не мешало ему быть наркомом. Так вот, нет, это были люди очень хорошо образованные, потому что родители могли дать им всем образование, и они все хорошо учились. Он славно писал, когда был в эмиграции, там старался учиться и читать. Это были, нам даже этого не понять. Его отправляют ссылку в Алма-Ату. И что он делает? Он начинает переводить Маркса для института марксизма-ленинизма. Ну, во-первых, заработать, он же должен каким-то образом кормить семью. А во-вторых, ему интересно.
Ну, кто не знает, мы до этого еще не дошли. Речь идет о ссылке, которая состоялась уже при советской
власти. При советской власти в 1927 году.
Да. Ну вот, а первый раз Троцкий оказался в ссылке в 1900 году. Его отправили в Иркутскую губернию, однако же он бежал за границу, и потом был очень важный этап в его биографии. Он оказался на втором съезде РСДРП, и там примкнул к меньшевикам.
Ну, его отношения с Лениным и примыкание то к меньшевикам, то к большевикам – это сложный период. Там была в определенном смысле, конечно, и конкуренция, потому что Троцкий был человеком амбициозным. И Ленин однажды тоже на вопрос, почему вот Троцкий так себя ведет, так сморщился и сказал: ну, амбиции, амбиции. Конечно, амбиции были. Но было и какое-то расхождение, и есть довольно жесткий. В какой-то момент Троцкого называли ленинской дубинкой. В какой-то момент он присоединился к нему в те давние времена, потом разошлись. Троцкий был слишком самостоятельный, чтобы идти, слишком самостоятельным, чтобы идти вот в Келеваторе за Лениным, и, пожалуй, немножко другого типа. Он, знаете что, он более ортодоксальный был. Ленин был способен к любым поворотам. У него был абсолютно свободный ум, абсолютно незашоренный взгляд, и он мог повернуться как угодно. Троцкий был более ортодоксальным марксистом. Он иногда не поспевал за поворотами Владимира Ильича. Поэтому у них периодически происходила конфронтация, причем очень злобная. Такой злобности в полемике, какая существовала между Лениным и его оппонентами, никогда не снилось вообще русской публицистике. Сейчас это показалось просто немыслимым. Сейчас бы повесили бы за такие высказывания. Они обливали друг друга грязью легко.
И в выражениях не стеснялись.
Не стеснялись. При этом это ничего не означало. Это не означало личной обиды, это не означало личного разрыва и невозможности сотрудничать. Потом прекраснейшим образом Троцкий примыкает к Ленину в 1917 году, и они фактически не разлили вода. Ведь есть документ, который, я бы сказал, в истории не знает себе равных. Ленин взял свой бланк и написал на нем: «Зная товарища Троцкого как замечательного руководителя, я заранее выражаю согласие с любым его действием». Я не точно цитирую.
Но смысл такой.
Смысл такой. Он написал лучше. И подписался, и сказал Троцкому: я могу вам дать сколько угодно таких бланков. И это не придумка, потому что Троцкий сдал этот документ в архив ленинский. Он существует. Но представьте себе, я не знаю...
Историки до сих пор могут в этом убедиться.
Да, конечно, он существует. И можно посмотреть. Это невиданное дело. Руководитель государства дает своему подчиненному карт-бланш. Это только в романе Александра Дюма, что сделано по моему, что сделано этим предвидителем всего, сделано по моему соизволению. Абсолютно правильно. Так, невиданная вещь. Ленин был достаточно практичным человеком. Полное доверие, полное согласие с его действиями. Это при всем при том, что между ним были такие жесткие дискуссии, тяжелые.
Ну, а 1905 год. Вот бытует мнение, что фактически руководителем революционного движения в Петербурге оказался именно Троцкий.
Да, это правда. Сначала председателем Петросовета избрали Хрусталёва, псевдоним его Носарь, а его арестовали, и его сменил Троцкий. И тогда Петроградский совет, Петербургский совет тогда еще стал действительно руководящим органом революционного движения Первой русской революции. И Ленин был не очень заметен. Плеханов просто отошел на второй план, и Троцкий стал номер один. И когда это Ленину сказали, что вот Троцкий становится председателем совета, он так немножко разочарованно сказал: ну что ж, он заслужил это. Это правда. Потому что этот человек был создан для революции. Это был абсолютно прирожденный революционер. Вот в ситуации грома и молнии, столкновения, штурма, он на месте, в нем закипает, что у него кровь закипала, вот на трибуну, в митинг, в водоворот. Вот там ему интересно, становится тихо, ему скучно, начинает болеть. Кстати, очень интересная вещь. Абсолютно... высокого личного мужества человек. Вот товарищ Сталин, его оппонент, был трусоват. Вот лично был трусоват, боялся, на фронт не ездил, не выезжал, опасался все время чего-то, ходил охраной, окруженный, боялся встречаться с людьми. А этот, наоборот, очень лично храбрый. И в 1905 году, и особенно потом в революцию, ведь он мог выскочить перед матросами разбушевавшимися, а матросы ни одного человека тогда просто кончили на улице. улице. И обратись всякой охраной, обратиться к ним и переубедить их и заставить подчиниться своей воле. И на фронт он выезжал все время на своем знаменитом поезде, и несколько раз его едва не схватили. Очень смешно. Он пишет у себя в воспоминаниях, что, значит, ну вот в очередной раз я не попался, зато белогвардейские газеты написали, что захватили пса Троцкого. В разных газетах, пишет он, были фигурировали разные псы. Их хватали просто на протяжении гражданской войны на всех фронтах. Мне это было тем смешнее читать, что собаки-то у меня никогда не было.
Ну что ж, я напомню, что сегодня гость нашей программы, журналист, писатель, телеведущий, автор многочисленных книг и документальных фильмов Леонид Млечин, в том числе несколько его книг и несколько фильмов посвящены в том числе Льву Давидовичу Троцкому, герою нашей программы. Сейчас мы прервемся на новости середины часа на «Эхе Москвы» и буквально через 2-3 минуты продолжим наш разговор. Поэтому оставайтесь с нами.
«Наше все» с Евгением Киселевым. Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Наше все» на волнах «Эхо Москвы». Сегодняшняя передача посвящена Льву Давидовичу Троцкому. О нем мы беседуем сегодня с писателем, телеведущим, автором многочисленных книг и документальных фильмов, в том числе посвященных Троцкому, Леонидом Млечиным. Леонид Михайлович, вот мы остановились на 1905 году, и действительно вы подтвердили, что это факт биографии Троцкого, который, когда мы с вами, наше поколение училось в школе, мы об этом там не знали и практически в учебниках никогда не говорилось о том, что Троцкий был председателем Петроградского совета в 1905 году и фактически возглавлял революционное социал-демократическое движение в главной северной столице. Рядом с ним была фигура Паруса, так?
Вы знаете, вот все, что связано вот с этими фигурами, Парус и все другие, кто подозревается в сотрудничестве с немецким генеральным штабом, кто получал деньги и так далее, появляются все новые, такие молодые сейчас поколения, которые читают, что было написано когда-то, схватаются. Ах, вот оно в чем дело, значит, он на немецкие деньги это все делал, или на американские деньги, как сейчас, моднее, потому что с Германией, говорит, хорошие отношения, а с Америкой плохие. А ведь на самом деле все это было исследовано еще в 1917 году. На самом деле все обвинения большевикам, отдельно Ленину, отдельно Троцкому и другим, были предъявлены в 1917 году и в 1917 же году прояснены разными органами, временным правительством, контрразведкой, самими большевиками. Были представлены все документы.
Журналистами оппозиционных по отношению к большевикам газет.
Журналисты. Были представлены все документы. Переписка, финансовые документы большевистской партии. Там велись финансовые документы. Там все было очень точно. Книжки были захвачены. Откуда брались деньги? На что? Занимали деньги там у кооперативов на издание газет тогда большевики в 1917 году. Это же была такая нормальная капиталистическая жизнь. Все было записано. Это все прояснено и выяснено. Это вообще на самом деле даже не тема была бы для обсуждений, если бы, вот мы должны с вами сказать, наверное, слушателям самое главное, если бы Троцкий не являлся главной фигурой мифологизации. Я не знаю даже другого исторического персонажа, вокруг которого было бы создано такое количество мифов, что на самом деле вот докопаться до реальности уже кажется невозможным, потому что в головах людей всех сидит что-то разное. Вождь сионизма, агент гестапо, самое сильное, пожалуй, я прочитал в романе Анатолия Иванова «Тени исчезают в полдень», там бывший ротмистр, значит, потом, который служит немцам, говорит: «Вы думаете, эти немцы — это что? Это только часть той силы, которую представляет Троцкий». То есть немецкий фашизм — это часть того страшного, чудовищного, абсолютного зла, который...
Анатолий Иванов, он известен не только тем, что он автор «Теней, которые исчезают в полдень», «Вечного зова», а как бы один из там идеологов вот этого вот... идеологов такой... поздней советской веры в всемирный сионистский заговор и в то, что революцию делали на не просто немецкие деньги, а на деньги там, мирового жидомасонства.
Мирового еврейства, как говорили немецкие нацисты, быть точнее всего. Да, и это существует и никуда не исчезает. И даже, знаете, иногда разговариваю с хорошими историками, ну, не специалистами по 20 веку, вполне разумными людьми, они мне говорят, ну, хорошо, но вот не было бы Сталина. А что Троцкий? При нем было бы еще хуже.
А Парвус-то был в жизни Троцкого?
Ну, был, да. Ну, был такой...
А кто придумал перманентную революцию? Эта идея кому прилетела? Троцкому или Парвусу?
Нет, перманентная революция все-таки это идея Троцкого, хотя это хорошая идея. Что такое перманентная революция? Это постоянная борьба против бюрократизма. Почему Че Гевара, отправляясь в Боливию, в рюкзачок, где умещал всего несколько книг, взял с собой труды Троцкого? Потому что это своего рода Библия борьбы с бюрократизмом. Что такое перманентная революция? Это вовсе не то, что представляют себе люди, что надо по всему миру устраивать бесконечные революции. Это постоянное обновление, потому что чудовищный бюрократический механизм пожирает все. В этом была причина столкновения Троцкого со Сталином и сталинской системой. Вот в чем была штука. Троцкий, при всем том, что был ортодоксальный марксист, и остался им до конца жизни.
А газету «Правда», если говорить о мифах, кто основал? Троцкий или
Троцкий в Вене, да, Троцкий.
Первая правда все-таки принадлежала Троцкому,
конечно, да?
Да. А как она в итоге оказалась газетой Ленина, а не Троцкого?
Ну, потом она закрылась в какой-то момент, взяли название, не было агентства по авторским правам, да, но, по-моему, кстати, на название не распространяется, мне кажется, даже сегодня авторское право взяли, и все. Это нормально, ничего страшного в этом нет. Страшно то, что никто не представляет себе реальности, и что касается Троцкого, никто и не хочет. Пару лет назад из КПРФ были исключены несколько человек за участие в неотроцкистской оппозиции. Я своим глазам не верил. Это был там один бывший лейтенант внешней разведки, это молодые люди, которые сайт сооружали КПРФ. Но резолюция была такая, за неотроцкизм. То есть это никакого троцкизма вообще как такового не было, но этот миф существует, живет, переходит из поколения.
Была просто внутрипартийная борьба.
Была внутрипартийная борьба, ничего другого, никакого такого.
Но прежде чем была внутрипартийная борьба, был 17-й год, был Октябрьский переворот. Если опять-таки возвращаться к теме мифологии, то, что Троцкий возглавил этот переворот, это миф или это реальность?
Это до такой степени реальность, что год спустя, в октябре 18 года, в газете «Правда» товарищ Сталин написал, все руководство восстанием находилось в руках Троцкого, быстрым переходом к Петроградскому гарнизону на сторону большевиков мы обязаны главным образом товарищу Троцкому. Дело в том, что Ленин и другие ушли в подполье. Они испугались ареста. Не испугался только Троцкий, который заявил, что он готов предстать перед судом. Перед любым обвинением. Его арестовали, потом вынуждены были выпустить. Начальник контрразведки Никитин вспоминал, что... Нет, это из Министерства юстиции. Они хоть пытались арестовать, и приходят депутаты и говорят, как? Ну ладно, Ленин, вы хотите Троцкого арестовать? Это невозможно. Популярность его была необыкновенно велика. Он возглавлял Петроградский совет. Он олицетворял, на самом деле, в тот момент революционное движение, потому что Ленин ушел в подполье, его не было. И все восстание, почти бескровное, потери были небольшие, к счастью, было осуществлено товарищем Троцким. Он открыл 25 октября, в свой день рождения, такой он себе сделал подарок, съезд Советов, объявил о том, что временное правительство несложное. В этот момент пришел Ленин, сказал, вот, наконец, к нам вернулся товарищ Ленин, и мы просим его выступить. Это было так, да. И можно точно сказать, что если бы не было Ленина и Троцкого, Октябрьская революция бы не произошла. Никого другого в большевистском руководстве в 17-м году способного совершить переворот не было. Скажем, товарища Сталина вообще...
Политика как триумф воли, да?
Ну, можно так сказать. Товарищ Сталин вообще отсутствует. Нигде, ни в каком труде самоапологетическом ничего не сказано о роли Сталина в Октябрьском восстании. Просто не было. Он где-то отсиживался, ждал, чем кончится. Я говорю, трусоват был немножко.
Да, даже под конец жизни, вот на ближней даче, так называемой, там же все сохранено, как при жизни Сталина. Вы там были, наверное, да? Вот люди, которые там работают, странная такая публика, они, с одной стороны, сотрудники ФСО, вот это Федеральная служба охраны, а с другой стороны, в общем, такие самодеятельные экскурсоводы, которые, на самом деле, предмет знают очень хорошо. И помните, они показывают вот такие специальные, странные, низкие, очень широкие диваны, сделанные специально потому, что Сталин не любил спать в одной и той же комнате. Он все время менял комнату. То есть у него была спальня, но он засыпал иногда в кабинете, иногда в столовой.
И вот в революцию, и в гражданскую войну это заметно, да. Никто не знал Сталина в гражданскую войну. В гражданскую войну знали двоих людей. Два вождя было у партии.
Ну, вот, до того, как стать председателем Реввоенсовета, Троцкий все-таки некоторое короткое время был министром иностранных дел. Почему вот так оказалось?
А Свердлов
предложил. Почему на него вывел партию?
Когда они распределяли портфели, Свердлов сказал, ну вот давайте Троцкому дадим иностранные дела. Я думаю, потому что он бывал за границей, знал иностранные языки. Троцкий сказал, что он вообще хотел бы заниматься журналистикой. На что ему сказали, это Бухарин пусть делает. А ты давай все-таки делай это. Дело в том, что большевики плохо представляли себе на самом деле, что они должны делать и как они должны руководить государством. Им рисовалась все-таки такая картина, при которой такие же революции происходят и в других странах. Они действительно в тот момент в это верили. И им казалось, что вот-вот Германия точно вспыхнет. Поэтому никакой такой внешней политики не понадобится. В общем, ну сейчас чего-то такое надо. Главное заключить мир.
Это... А там придут к власти там, товарищи,
да, и все,
социал-демократии,
конечно,
и мы с ними там...
Новую жизнь начнем строить.
И договоримся по-товарищески, по-дружески.
Конечно, это совсем будет другая жизнь, без мира, без государства, границ и так далее. Вот опять-таки предъявляется претензия такая, что вот немцы давали деньги большевикам, чтобы они вывели Россию из войны. На самом деле большевики пришли к власти только потому, что Ленин ухватил этот лозунг «Конец войне». Никто не хотел воевать. У нас таким презрением всегда относились к Первой мировой, что просто не осознают катастрофичности этой ситуации.
Ну, в общем, история про то, что революция сделана на большевистские деньги, согласитесь, она столь же убедительна, как
деньги.
История на немецкие деньги. Извините, так же убедительна, как история о том, что, я не знаю, революция роз в Грузии сделана на американские деньги, что оранжевая революция в Украине сделана на американские деньги. Хотя и там, конечно же, присутствовал западный интерес, там, я не знаю, и фонды, которые там работали, и разведки работали, и инструкторы работали, но если бы не было общественного возмущения массового, не было ничего, и это было то же самое, что было в России в 1917 году.
В этом предположении, что во всем виноват немецкие деньги, скрыта чудовищная русофобия. Значит, представляют эти люди, которые это утверждают, представляют собственный народ как чудовищно продажный. Ни один не продался, значит, а русский народ выходит за небольшие очень немецкие деньги. Платежный баланс Германии в 1917 году был ужасен. Никаких таких больших денег они представить не могли. За маленькие деньги, значит, Россия купилась. Ну, это чистая вода, русофобия. Я не говорю, просто глупость на самом деле. Лозунг был «Домой! Закончить войну!» И они должны были ее закончить немедленно. И они стали это делать.
Леонид Михайлович, ну вот все-таки, если говорить о этом коротком периоде пребывания Троцкого у руля юной советской дипломатии.
Да, 5 месяцев. Да,
5 месяцев. Да. И переговоры в Брест-Литовске. Очень важный эпизод. В школе нас опять-таки учили, что Троцкий эти переговоры провалил. Как было на самом деле?
Это было очень сложно. Вообще, на самом деле, они могли сразу с немцами договориться. Но верили... На приличных условиях, сразу, немедленно. Но верили, что в Германии вот-вот вспыхнет революция. И Троцкий получил мандат на затягивание переговоров. Таково было решение ЦК партии. Ехать затягивать. И он поехал затягивать. Но очень долго...
И отсюда лозунг знаменитый «Ни мира, ни войны».
Нет, это чуть позже. Это чуть позже. Поехал затягивать. Тем не менее, значит, смотрит, что ничего, в общем, не получается. И немцы предъявляют ультиматум. Или вы... А там или отдаете нам, то есть, ну не нам, конечно, там был такой, вы должны признать отделение Финляндии, Прибалтики, Украины и так далее, заплатить огромную контрибуцию и так далее, и все очень тяжелые, чудовищные условия. Или мы возобновляем военные действия. И Троцкий оказался перед выбором, перед которым я бы никому не желал бы оказаться. Значит, а что делать? Значит, отдать полстраны? Вот как взять и отдать полстраны? Вот подписать это. Да, забирайте полстраны, забирайте все наши деньги. Троцкий сказал в своей знаменитой речи, вот я, мы там были, в Бресте я стоял вот в этом месте, где он ее произносил, там все разрушено, тем не менее, я себе представил, он сказал, что я этой подписи от имени России не поставлю. Я не могу это сделать. Он наивно предполагал, вот тогда и этот лозунг, значит, мы отказываемся подписывать мир, мы не будем вести против вас войну, потому что мы не можем, армию мы спускаем, потому что армии нет. Он наивно предполагал, что немцы этим не воспользуются, и все еще продолжал верить, что там свершится революция. А немцы взяли и начали наступать. И тогда здесь был кризис у нас в стране, потому что большинство большевиков, естественно, говорили, мы будем воевать. А Ленин говорил, война невозможна. Я говорю, что Ленин из них был самый незашоренный. Он сказал, какая разница, он думал про себя, надо власть захватить. Второго такого циничного человека там тогда не было. Сталин даже не был в ту пору циничным, он поддерживал Троцкого. В тот момент он сказал, ну, пожалуй, линия Троцкого была правильная. Ленин один исходил из того, что важнее всего сохранить власть. Пусть забирают Украину, пусть забирают Прибалтику, пусть забирают Финляндию, заплатим
контрибуцию. Удержать власть.
Удержать власть.
Консолидировать, потом ее.
Потом все будет.
Подняться.
Сейчас удержать власть. Если мы отдадим власть, то все кончится. И он заставил их. И Троцкий не голосовал. Он просто воздержался при этом голосовании. И тогда авторитет Ленина взял верх. И был заключен Брестский мир. Ленин, в общем, задним числом оказался по-своему прав, потому что в ноябре уже 18-го вспыхнула революция, немецкие войска спешно побежали. Но контрибуцию золотом Россия заплатила. Потери были большими, это об этом мало кто знает. Землю-то они
заплатила.
Вернули. Да, заплатили. Очень большую золото. Пудами золото везли сразу же. Это была серьезная потеря для бедной, в тому пору страны, разоренной войной. Так что, понимаете, претензии Троцкого можно предъявить какую? Наивность определенная была, но это была наивность очень патриотически настроенного человека, который не мог отдать пол России. Вот он не считал это возможным. Вот взять и подписать, и отдать, забирайте. Как не мог?
А вот что касается его последующего этапа деятельности на посту председателя Реввоенсовета, тут и нарком военмора, да, тут уже, очевидно, крыть нечем. Он был основателем и вождем Красной Армии во время Гражданской войны.
Он создатель Красной Армии, и он победитель в Гражданской войне, потому что решением в ЦИК председателю Реввоенсовета, его председателю была предоставлена неограниченная власть, просто неограниченная власть. Он был, по существу, диктатором в стране, и он создал армию. Армии не было, все развалилось, люди побежали с фронта и не хотели больше воевать. И он нашел возможность создать армию. Я думаю, что самым главным было его понимание, что все должны делать профессионалы. И он стал привлекать военных специалистов, то есть офицеров и генералов. И воевало их в Красной Армии очень много. Почти...
Есть подсчеты, что, по-моему, даже больше, чем в Белой Армии.
Это сложно. У разных историков по-разному я встречаю. Но, скажем так, почти все командующие фронтами, почти все командующие армии и все начальники штабов. То есть ключевые фигуры. Естественно, весь аппарат полевого штаба и так далее. Профессионалы должны делать. И на этой почве, кстати, у него тогда и вспыхнул конфликт со Сталином, который ненавидел военных профессионалов, офицеров, ненавидел их всю жизнь.
Почему?
Я думаю, что это было связано с его первой и, собственно, единственной поездкой. Сталин летом 18-го был отправлен в Царицын для организации хлебного дела. Он был уполномочен по хлебному делу. Он приехал, а там создавался штаб Северо-Кавказского военного округа во главе со Снесаревым, военным специалистом. Приехал Сталин, и он впервые ощутил себя полновластным хозяином. И он написал, что я тут должен возглавить военные дела. А военные специалисты как-то ему не хотели подчиняться, у них были свои представления о том, что и как нужно делать. И вот тогда это возникло. Там произошли страшные истории, когда погрузили на баржу военных специалистов и затопили. И он их возненавидел, он с ними стал воевать. А к нему прибились те, кто также ненавидел военных. Это все будущие его ведущие подручные в военном деле. Ворошилов, Будённый, Щеденко, Егоров и так далее. Вот все те, кто тоже ненавидел.
Егоров-то был самый...
Егоров бывший полковник, но он тоже ненавидел своих товарищей. Он прибился к этому кругу. Кулик. Он прибился к этому кругу. Но главными подручными Тимошенко. Вот все эти люди, которые потом будут руководить Красной Армией и благополучно приведут страну к катастрофе 1941 года, вот они все тогда в Царицыне.
Они прибились, все родом оттуда.
Они прибились к Сталину. Сталин их спасал от Троцкого, который пытался убрать этих людей за очевидную профессиональную военную непригодность.
Троцкий вырастил тех командиров, которые потом в 1937-м полегли.
Все были расстреляны, да, все.
То есть Тухачевский, Якир, Варевич, это все люди, которым давал ход Лев Давидович.
Да, и Чапаев, и многие другие. Все полководцы гражданской войны, все выращены.
В некотором смысле вот этот конфликт, заложенный в годы войны, он был таким образом неизбежен. В 1937-1938.
Сталин сохранил вот тогда воспитанную у него летом 18-го года ненависть к военным специалистам, пронес ее через десятилетия, ведь уничтожение военных происходило не только в 1936-1938 годах, а происходило
в 1920-х.
Это только одно из дел. На протяжении всех 20-х годов все военные специалисты находились под, как бывшие военные, и как воспитанники Троцкого, как люди, которых он выдвигал, и они все были под контролем, их сажали, убирали и так далее. Это был длинный процесс, очень губительный для армии, для нашего общества. Конечно, это так-то. Еще Троцкому всегда предъявляют претензии в особой жестокости. Он действительно, когда бежали, приказывал расстреливать. И это правда. Он перед первой поездкой на фронт, он потом описывал это в дневнике уже в 35-м где-то году, он пришел к Ленину, значит, там потеряна была Симбирск, Казань, войска двигались к Москве, была катастрофическая ситуация. Это в 18-м году, и Ленин был в плохом состоянии, знал, что делать, говорит, катастрофа, мы терпим поражение. Троцкий сказал, что нет, нужно делать две вещи. Надо, значит, в военных частях создавать крепкое ядро, которое нас поддерживает, и надо создавать заградительные отряды, не давать бежать. И с этим он поехал на фронт, первый в Свияжск. Я был там недавно, в этом месте, на этой железнодорожной станции, где он впервые остановил наступающие действительно белые войска. Да, он приказывал расстреливать дезертиров и беженцев.
Практика заградотрядов появилась в гражданскую войну,
да,
а не в 42-м.
Но он остановил.
Сталин, так сказать...
Ну, заградотряды не придуманы даже, и Троцким не были придуманы. Я думаю, что это существовала такая практика. Конечно. Но тут вот и говорят, что такой же жестокий, как Сталин. Нет, он все-таки отдавал приказы расстрелять только когда речь шла о бежавших с поля боя солдатах. Я думаю, что это не только в этой армии.
Вдохновителем и организатором массового террора его называть.
Нет. Нет, и никого он не хотел убивать уже в мирное время. Он вообще потерял сразу интерес к политике, как только закончилась гражданская война. Сразу.
Нет, ну просто я не помню, в чистых мемуарах разговор двух зэков, которые сидят то ли на Воркуте, то ли на Колыме, то ли в Казахстане, один другому говорит, вот вы знаете, споры же велись тогда о политике, уже терять нечего, говорили достаточно откровенно. Знаете, в чем была разница, если бы победил бы не Троцкий, а Сталин? Тут все-таки Лев Давидович был интеллигентный человек, так вы имеете право одно домой письмо написать в течение года, а так бы раз 4-5.
Вы знаете, это вопрос, конечно, очень важный. Ну, во-первых, я должен сказать, что Троцкий не стремился к роли первого человека, вот совсем не стремился, как ни странно, это не показывает.
Даже тогда, когда вел борьбу за власть?
Да, он не вел борьбу за власть. Против него вели борьбу. Он не вел борьбу за власть, он был совершенно другого типа человек. Я думаю, ну, говоря современным языком, он видел себя чем-то вроде Дэн Сяопина. Такой вот сидит мудрец, к которому приходит и говорит, ну, а что будем делать с колхозами? Вот как вы считаете? Он говорит, пожалуй, поведем себя так. Он не хотел быть первым человеком, он не боролся за власть.
Борьба шла на то, чтобы выжить его.
Его уничтожить.
Уничтожить. Конечно, его и его сторонников.
Его боялись, Сталин его ненавидел, а Зиновьев, Каменев знали. Троцкий был человеком очень таким малоприятным в личном общении. Не скрывавший своего отношения, презиравший, естественно, Зиновьев вообще бесталанный человек, Каменев более талантливый, он свои отношения никогда не скрывал. Они боялись Троцкого, а со Сталином вступили в союз, чтобы от Троцкого избавиться. Им казалось, что если Троцкий Сталин хозяин, он их всех вычинит. Нет, он не хотел никакой власти, кончилась гражданская война, что он начинает делать? Писать ли статьи на литературные темы? В какой-то момент обсуждается вопрос, не поехать ли ему наркомом продовольствия на Украину, потом не взять ли ему совхоз, чтобы показать, как нужно работать. Не может найти себе места, ему нечего делать, война кончилась. Он начинает болеть, теряет абсолютный интерес к политике. Нет, я думаю так, что есть, но если бы случайным образом
Троцкий оказался бы в главе государства, первое, чего не было, не было вот этого массового террора, то есть чудовищного уничтожения людей, не было бы коллективизации и раскулачивания в том виде, в каком это произошло. Он тоже считал, что создание промышленности в Советском Союзе должно пройти за счет деревни. Но как? Не путем ограбления, изъятия зерна, а путем займа. То есть тоже, конечно, крестьянам было бы не очень радостно, когда у них заняли бы зерно, но имелось в виду занять. Это все-таки я верну. Не то, что я тебе дал по голове и забрал у тебя деньги. Я тебя прошу, ты мне дай деньги, я тебя потом верну.
При Троцком режим бы все-таки мог оказаться, история не знает, сослагательного наклонения, как известно, разумеется.
Вот я не согласен с этим. Нет, абсолютно. Нет, конечно. Мне кажется, это...
Но режим был бы более либеральный.
Диктатура, извините, наверное, неправильно. Варианты могли быть. А режим его был бы авторитарным. Каких много было в Европу в 20-е годы. Был бы авторитарный режим. Уже был ортодоксальным марксистом. Он тоже считал, что надо бороться с контрреволюцией и так далее. Но в нем не было вот этой жестокости и коварства. В нем не было страха. В нем не было страха. Я же говорю, он не боялся, как боялся Сталин, и все время кого-то уничтожал. Это никого не боялся. Был абсолютно храбрым человек. Не было бы этого уничтожения. И не было такого ужасного уничтожения деревни и крестьянства, что произошло при Сталине. И, возможно, режим имел возможность как-то немножечко приспосабливаться. Европейские страны многие прошли в 20-е годы через авторитарный режим, а к демократии. Такой шанс при Троцком, если бы это случилось, у России был бы.
Ну что ж, я благодарю вас, Леонид Михайлович, за участие в нашей программе. Я напомню, с Леонидом Млечиным, автором книг и фильмов о Троцком, мы говорили сегодня о Льве Давидовиче, который оказался одним из шести героев наших последних шести программ. Еще несколько передач впереди. Поэтому я прощаюсь с вами. До встречи в следующее воскресенье. Счастливо.
«Наше все» с Евгением Киселевым.
«Наше все».
«Все».